Верстюк переехал в водохранилище без приключений. Долго откапывал из снега избушку Купылова и, растопив печку, сидел у дверцы, грел чай, думал про кино, про войну, пытался постигнуть таинство смерти. Как же так? Умер человек, но вроде бы и не умер. В кинокартине живой, страдающий, иногда веселый, зубы свои крепкие челдонские скалит. Вот бы и всех хлопцев на фронте засняли, чтоб они хотя бы в кино живыми остались. А то ж ни следочка, ни косточки не осталось, с травой бурьяном заросли. Ах, хлопцы, хлопцы, пулеметчики мои дорогие, за что ж вас таких молоденьких да горнесеньких? Горевал Карпо и так с солеными слезами на губах забылся, уснул. Поднялся Верстюк рано, прислушался. В трубе веяло, за окном шуршало, на бельмастом пятне стекла покачивалась слабая тень, сосенка молодая покачивалась. Над Молтатским заливом прежде пашни уремские были, речушка Молтатка текла, нынче непроглядный здесь лес молодой пошел. Да все по прихоти, колониями, то сосняк, то березняк, то осины. Зверь войдет, не выживешь оттуда ни собаками, ни ружьем, лишь пронырливым волкам все нипочем. В густолесье этом они как дома охотятся, гуляются, выводки прячут. Порошу волки любят, того не ведают, хотя и умные бродяги, что по пороше сподручней не только им ходить, бродить и драть ротозевую живность, но и подбираться к ним. Прошибла ракета, возникла неожиданно. Верстюк даже вздрогнул, как на фронте. Он-то, заварив чайку в плоском мятом котелке Копылова, неторопливо, с чувством пил чаек, в открытую дверь выше берега и леса, понад косогором глазами мир обшаривая, прошибет или не прошибет ракета земную и небесную мглу. И вот прошибла. От малинового дрожащего света ракеты почему-то тревожно сделалось егерю. Засосало под грудью, будто перед утренней атакой, когда настороженная передовая, недобро примолкший с двух сторон, ждет в серой мути снегов, за едва темнеющими всхолмлениями траншей, начало военной работы. Уже искурено дожжение губ. Последняя цигарка русского солдата, сигаретка у немца. Все сделано, все приготовлено к бою. Припав к холодным прикладам, до блеска вытертым оживые человеческие плечи и щеки, стрелки-автоматчики, пулеметчики ищут упор обувью, комок земли, выбоину на дне или в стене траншеи, когда упор есть, стрельба точнее, вот-вот начнется. Одни будут отбиваться и убивать, другие будут карабкаться по отвесной стене траншеи, ссыпая обувью мерзлые крошки земли, царапаясь ногтями остылый откос, не понимая, почему так непреодолима стена и так высок бруствер тобой долбленного обжитого окопа. Уже зачирикали вражеские пули, выбивая серый прах из земли. Уже первых убитых откинуло назад, свалило обратно в траншею, так и не давши им перевалить через бруствер, вырваться в чистое поле. Верстюк отроду был некурящий. Ему нечем было заполнить ту мертвую минуту перед атакой или перед отбитием атаки. Он придумал грызть сухарь, соломку, ветку дерева, кусочек ли сахара, в черный осколок, превратившийся в кармане шинель. Была там секунда или доля ее, когда надо было человеку выплюнуть цигарку, растоптать ее решительно, а Верстюку недорушенную крошку дохрумкать. Очень нужная секунда, очень важное время. Однажды, в такое же вот холодное, безразличное утро, изживав чего-то, не внемля даже самому себе, тем звукам, словам ли, чаще всего матюкам, которые сами собой возникали в каком-то от солдата отлившемся существе. Перелетел Карпо через бровку окопа, стреляя из ручного пулемета в мерцающие огнями, прыскающие дымом, бухающие, трещащие, гудящие земляное холмистое устройство, одолел мертвое пространство, упал, провалился во вражескую кисло пахнущую траншею, по которой еще плавал желтоватый дым и таял под обстрелянными синеватыми гильзами.